Вот. Так вот, я говорила Ене, когда еще вы не подключились, я говорила, что такое, знаете, настроение, но сложное. Да немножко, то есть немножко у меня, например, сильно подавленное настроение, потому что, ну, то, что мы слышим вокруг, понимаете, нас или расстраивает, или вводит в такое непонимание. Мы не понимаем, с одной стороны, что происходит. То есть нам хочется надеяться на хорошее, а видим мы какую-то или непонятную ситуацию, или не то, что мы ожидали. В общем, я думаю, что это на людей очень сильно действует. И поэтому я подумала, что надо провести урок такой, который, ну, знаете, на выходе имел бы что-то позитивное и что-то вдохновляющее. Да, тем более сейчас мы еще самое, может быть, ну, не главное, но еще плюс к тому, что я сказала, мы сейчас вошли в Бейн-Мецарим. Но это тоже накладывает, это независимо ни от чего это на нас действует, потому что вот этот период Бейн-Мецарим, он так устроен, что он неблагоприятный для еврейского народа. И все, кто евреи, они это ощущают, знаете, независимо от того, даже какие внешние события, все равно ощущают. Причем, как говорил Рафтальберг, что у нас есть вот два таких полутраурных периода. Я об этом, по-моему, говорила, не помню, на прошлом уроке или раньше. Вы помните, вот что имеется в виду, что он между ними проводил не параллель, а наоборот показывал разницу между ними, принципиальную. Вы помните это или сказать? Вы можете включить микрофоны, потому что нас мало, и это не будет мешать. Если у вас ничего не включено, то чтобы мы могли лучше общаться. Яночка, вы помните, вот что Рафтальберг говорил про эти два периода?
Нет, что-то.
Первый период это Сфирата-Омер. Сфирата-Омер, он тоже имеет такой полутраурный характер. У ашкеназов это почти до Шавуота, а у сефардов до Лагбаомера. Вот. Но в конце как бы туннеля есть свет. То есть мы идем к свету. Мы идем к встрече со Всевышним, на Синае, к дарованию Торы, и как бы уже все дальше будет все хорошо. Вот проходим такой тяжелый период, но он хорошо кончается, конец, хэппи-энд как бы. А вот этот период, который у нас сейчас, это не хэппи-энд, это кончается все плохо. Кончается 9 мава разрушением храмов и изгнанием. Знаете, значит, и поэтому вот этот период, который сейчас, он тяжелый, он действует на человека угнетающе, на еврея угнетающе. Теперь, но как вы помните, как изначально, я просто хочу об этом пару слов сказать, я не собиралась сначала, но сейчас решила все-таки сказать, как изначально, почему вот это время стало плохое? Скажите мне, как вы считаете, почему изначально, вот мы всегда говорим, и всегда нам интересно пойти как бы в корень, посмотреть, почему какой-то период он посвящен, ну вот, например, Элуль. Элуль посвящен чуве. А как это получилось? Почему в Элуле проще всего сделать чуву, можно делать и в другое время, но вот в июле проще всего делать чувуй, и это просто месяц этот он предназначен для того, чтобы делать чуву. А Йом-Кипур – это время, когда Всевышний нас очищает окончательно от всех грехов, и мы выходим такие белые и чистые, значит, надеемся, что мы как бы освобождены вот от всех наших грехов. Откуда это возникло? Почему время вот такое неоднородное? Есть две точки зрения. Ну, вы молчите, поэтому я думаю, что вы, наверное, или забыли, или, может быть, не обращали внимания. Мы наверняка об этом говорили, но есть две точки зрения. Одна точка зрения – это что время, или вот периоды такие, как бы в начале времени не было еще, но вот эти периоды, они изначально при сотворении мира, они уже были сделаны неоднородными. Ну, это, так сказать, вполне нам не то чтобы понятно, это, конечно, непонятно, но, во всяком случае, можно понять такую концепцию. Вот. Но есть другая точка зрения. Другая точка зрения – это что вот то, что происходило при возникновении еврейского народа, то есть это период праотцов, это период, когда появился первый еврей Авраам, и потом до образования семьи, это как бы период, который относится к личному уровню, то есть это еще на уровне личности, как бы отдельной личности. А потом, через какое-то время, это время исхода, и там уже образуется народ. И дальше вот то же самое, что было, например, в случае праотцов, закрепляется на уровне народа. И я в уроках, я вот пытаюсь это показать, вот как свойства человека, одного, например, еврея, которые проявились на уровне праотцов, как они потом закрепились на уровне народа. Ну вот сейчас, чтобы было понятно, о чем речь, вот такой простой пример. Когда Яков попал к Лавану, и он там, ему пришлось там долго работать на Лавана для того, чтобы отработать за одну свою жену, потом за другую жену. А потом, в принципе, уже он выполнил там свою миссию, так сказать. Он научился жить и работать в материальном мире. Он перестал быть только духовным, так сказать, человеком. Он родил 12 сыновей. Ну, еще последний, 12-й был на подходе, Рахель была уже беременная. И он знал, что он должен вернуться в Эрец Кнаан. Он встретился со Всевышним, помните, это лестница, сон его, лестница Якова, и тогда он встретился со Всевышним, и Всевышний ему, так сказать, внушил, так сказать, в голову ему это вложил, что он должен сюда вернуться, что это его здесь предназначение быть, жить на этой земле. И он должен был возвращаться. Но он решил, что хорошо бы еще самому подзаработать, потому что Лаван ему, в общем-то, ничего не заплатил за все его годы работы. И тогда он придумал вот этот фокус, помните, там с крапчатыми, еще какими-то животными, с пятнистыми, с крапчатыми, неважно. Это, между прочим, все каббалистические понятия, которые там возникают в самом-самом начале сотворения миров вообще. Вот. Но я вообще в этом не разбираюсь совершенно. Я только знаю, как там это возникает. Так вот, он остался, И он действительно обогатился. Это заняло какое-то время. Но чем это кончилось? Сначала у него с Лаваном и с сыновьями Лавана были нормальные, в общем, хорошие родственные отношения. А потом Тора говорит, что Яков стал замечать, что Лаван и его сыновья смотрят на него не так, как вчера, и не так, как третьего дня. То есть они, попросту говоря, его возненавидели. Возненавидели, потому что он, как они считали, что он отобрал богатство его отца и, соответственно, их наследство. И чем это кончилось? Это кончилось хорошо только благодаря тому, что Всевышний вступился, потому что Яков бежал оттуда ночью, а Лаван за ним погнался и догнал его, и сказал, что я вообще намеревался тебя убить, если бы мне Всевышний не явился, если не сказал, не делай ничего Якову. То есть это только его Всевышний спас. И Яков понимал, что это было как бы его большое, ну, его погрешность большая, что вот он там пробыл это время. Когда он встретился с Эсавом, он сказал, что жил я у Лавана и задержался там. И вот это вот, что он задержался там, он это считал своей виной, своим грехом, и он боялся, что даже что из-за этого его Всевышний там не защитит от Эсава. То есть это было натурально, что это было? Это было, что когда находится еврей в галуте, он не выходит вовремя. То есть он мог уже, ему, он с одной стороны мог выйти, с другой стороны он знал, что он должен выйти. И уже все было, так сказать, сделано. И он все равно там сидел, ну, по каким-то материальным причинам. Теперь что было уже на уровне, это было на индивидуальном уровне. Что было на уровне народа? На уровне народа было то, что когда семья, ну, расширенная семья, как говорится, extended family на английском, то есть расширенная семья – это когда дедушки и бабушки, их дети и внуки, и все там переженившиеся, и все живут вместе. Вот 70 человек таким образом собралось, и они спускаются в Египет. И сначала это необходимость. Это действительно необходимость, я сейчас не буду говорить почему, но это необходимость, и они все хорошо устраивается. То есть они живут в таких идеальных условиях, как в инкубаторе, знаете, что они отделены от всех остальных, значит, они могут свою генетику передавать и не смешиваться ни с кем, что вот было большой проблемой и опасностью, и даже препятствовало бы вообще образованию народа в Эрец-Кнаан. Вот, значит, то есть идеальные условия для создания народа, Йосеф их кормит и поет, и одевает, и все, так сказать, им делает. И они никаким образом не могут смешаться с египтянами, потому что они для египтянов, так сказать, мерзость из-за того, что они скот этот египетский, который он, у египтян, то есть скот, который у египтян священный, они, значит, там режут и едят. Вот. А они живут изолированно. Это первое еврейское гетто. Но гетто хорошее. И что? Они знают прекрасно, что когда образуется народ, они должны возвращаться в Эрец-Кнаан, который Бог 100 раз сказал, что он дает народу эту землю, потомкам Авраама, Исхака и Якова, что он дает им эту землю. Значит, это земля там, где они должны жить. Голод уже 100 раз кончился, народ уже образовался, Йосеф уже умер. Уже, в общем, не очевидно, что их так дальше будут обслуживать. И совершенно никакой причины нету им там оставаться. Но вместо этого, что они делают? Они выходят из этого гетто. Как это в Торе написано, там в первой главе Шмот, да? Они распространяются по всему Египту. А дальше, благодаря своим способностям и своей вот этой жизненной силе, которая так пугала фараона, они занимают ведущие посты, они поднимаются наверх, они, по-видимому, так сказать, обогащаются, но во всяком случае делают все, что не нравится египтянам. Кончается это тем, что их возненавидели, фараон их там и ненавидит и боится, и кончилось это тем, что они оказываются в рабстве. А вот рабу уже выйти из Египта, этого невозможно, потому что Египет это, как вы помните, это ну, страна чародеев и магов, и там на границе Египта сидит этот идол, который там написано, значит, что ни один раб не выйдет из Египта, идол это охраняет. Ну, это символ чего-то, а может быть, там они действительно знали многое, потому что вот Тора описывает, что чародеи, маги фараона, они могли повторить там первые фокусы Моше. Ну, короче, это наглядный такой натуральный пример того, как уже на уровне народа народ из Галута вовремя не выходит. И что мы дальше видим? Мы дальше видим вот это качество, свойство еврейского народа, возникшее на уровне индивидуальном, закрепившееся на уровне народа. Вот в эти первые времена. Первые времена – это период праотцов и период исхода из Египта. И оно потом повторяется на протяжении всей истории еврейского народа. Но я не буду приводить примеры. И сейчас, так сказать, актуальная наша ситуация в мире. Что происходит? Давайте возьмем общину Ирана. Они там очень хорошо сидели. Наверное, богатые, хорошо устроенные, и не надо мне рассказывать эти сказки, что они не могли уехать. Конечно, они могли уехать. Может быть, это было не очень просто, но из Ирана свободно выезжали. Мы когда были с Валерой еще в период, когда мы ездили за границей, то мы встречали молодых людей, которые уезжали из Ирана. Это люди были, которые хотели любым способом оттуда смыться. И там как-то мы встретили молодую пару, которая поехала делать постдок в Португалию. Это, там в Португалии вообще делать постдок, это смех один, понимаете, что там за наука. Но они уже туда поехали, лишь бы уехать из Ирана. Вот, и все нас очень, так сказать, обнимали и целовали, и хорошо относились. Так что евреи, иранские, наверняка могли уехать, но что они там сидели по каким-то, так сказать, материальным соображениям? Чем это кончилось? Постами у нас в группах, что надо молиться за иранских евреев, что вот их там арестовывают, их казнят и так далее, и так далее. Кто виноват? Никто не виноват. Точно так же сидят евреи в Европе и досидятся до того, что оттуда придется бежать. У нас есть замечательная фраза и в Беркат Амазоне она есть, и в Амиде, что в Этолихейну камамиют ле арцейну. И поведи, ну, и вот там, где браха по поводу возвращения изгнанников из Галута. И поведи их, камамиют, это от корня кам, то есть поднимать. То есть поведи их с поднятой головой, с высоко поднятой головой, в нашу страну. То есть можно вернуться в страну гордо и по собственному желанию, с высоко поднятой головой, еще захватив с собой свое имущество. А можно бежать с одним чемоданом или вообще без чемодана, как бежали вот из Украины. Понимаете? И сейчас, вот в этот период войны, мы это видели очень тоже натурально. Значит, евреи предпочитают досидеть до последнего момента и бежать потом уже в очень плохой ситуации. Ну, я не говорю про Холокост, который произошел по той же причине. Значит, вот это вот закрепление какого-то свойства, и что оно потом повторяется. И вот так же закреплялось, есть точка зрения альтернативная, что также закреплялись свойства времени. Значит, я еще раз теперь возвращаюсь, почему 17-я Тамуза стала плохим временем для евреев на все времена, и ну, 9 ава – это легкий вопрос. Это сам Всевышний нам сказал в Торе, что вот вы сейчас плакали без причины, а так я вам сделаю так, что вы будете в этот день во всех поколениях плакать по причине. У вас будет причина, чтобы плакать. То есть, видите, вот это вот пример, именно который в Торе, причем он объясняется. Он объясняется, что вот в период исхода, когда евреи отказались от проекта-то, войти в Эрец-Исраэль, завоевать ее и поселиться там, то вот этот день, он стал самым плохим днем в нашей, на протяжении всей истории у евреев. А 17-я Тамуза, но у нас есть период. Понимаете, есть период с 17-го Тамуза по 9-го Ава. Так почему период весь стал плохой? Значит, это очень легко. Нужно вспомнить, какие плохие события произошли 17-го Тамуза. И, знаете, обычно в статьях пишут так, что вот 17-е Тамуза – плохой день для еврейской истории, и там произошли пять тяжелых событий, и пишут, Моше разбил скрижали. Так вот это вот как раз и было исходное событие, которое сделало этот день плохим. И сделало вот это время, это 17-е Тамуза, сделало плохим. И потом 3 недели, что происходило в эти 3 недели? В эти 3 недели, значит, во-первых, Моше, ну, наказывал этих создателей идола. Он, к нему стали левиты, вы помните, и левиты убили зачинщиков. И там мор был, и, в общем, короче, погибло 3000 евреев, и все это плохо было очень. И Всевышний вообще от них отказался. Он сказал Моше, отойди в сторонку, сейчас я всех уничтожу и от тебя создам новый народ, произведу. И для Моше, ну, всегда говорят, что для Моше это было очень соблазнительно. Потому что он вообще... Ну ладно, я не буду отвлекаться. Но Моше, тем не менее, значит, он стал просить, и он поднялся на гору Синай. И вот это вот, вот эти вот первое время, оно было самое тяжелое, когда Всевышний, так сказать, не соглашался их простить и не соглашался возобновить свой союз. Вот почему это ужасно, что плохого? Даже не то, что они идола создали. Видите, там не сказано, что 17-го Тамуза евреи создали идола. Не в этом дело. Идола они создали, это не так катастрофично было. Они потом создавали, делали идолов, когда уже были в Эрец-Исраэле сплошь и рядом. Говорится, Моше разбил скрижали. Почему, что это означало? Он разбил скрижали, потому что они были знаком союза между евреями и Всевышним. Там были написаны, они были сделаны Всевышним, и там были написаны Асерет Адиброт, вот эти вот 10 речений, которые были, ну, как бы квинтэссенцией всей Торы. То есть в день Шавуота еще Всевышний не дал Тору все, дальше Моше должен был подняться на 40 дней и получать эту Тору. Вот. Но Тора была дана в том смысле, что еврейский народ согласился, даже еще не зная, что там. Он сказал, что да, принимаю, а Всевышний дал как бы вот эту вот выжимку из всей Торы, вот эти 10 речений, которые потом и были записаны на скрижалях. И таким образом скрижали были знаком союза, который был заключен в Шавуот на горе Синай. Союза между еврейским народом и Всевышним. Когда Моше увидел, что они сделали, за это им полагалась действительно как бы смертная казнь, потому что они нарушили союз, они нарушили там вторую заповедь, которая была написана на скрижалях, то есть самую-самую основу. Не создавай себе никакого там изображения, не поклоняйся ему и так далее. Значит, и как он разбил этот знак союза. То есть нет союза, нету наказания. Значит, таким образом разрушился союз между Всевышним и еврейским народом. А если нарушен союз, то это фактически разрушает весь проект Всевышнего, потому что он выбрал и вывел еврейский народ не за красивые глаза и не потому, что им было плохо, а он вывел их с определенной целью. И заключение союза на горе Синай, у горы Синай, это было промежуточной целью. Окончательной целью было привести этот народ в Эрец-Исраэль, чтобы они там поселились, построили храм, соблюдая вот этот союз, то есть соблюдая Тору, привели Машиаха в мир. И тогда мир бы быстро исправился, и все человечество поднялось бы на уровень Ган-Эдена, как было, а потом оттуда уже на уровень Алам-Аба. Значит, когда союз был разрушен, то разрушен был весь проект Всевышнего. А это, плохо, скажем прямо. Вот поэтому вот именно вот это вот то, что скрижали были, Моше разбил скрижали, вот это вот заложило тот факт, что этот день стал плохим. И вот этот период первый до 9 ава, вот пока Всевышний еще не прощал, и союза фактически не было, вот это вот тяжелый период. И почему он кончается 9 ава? Потому что 9 ава – это уже, то есть за золотого тельца он их простил первый раз. А вот за 9 ава он уже не простил. То есть не простил в каком смысле? Было очень, ну, наказание было тяжелое. То есть он не простил всех тех, весь народ фактически, который в этом участвовал. И действительно они все погибли. Ну, там я не говорю за исключением кого. Они все погибли и вошли уже их потомки. Вот. То есть союз был как бы заключен уже с потомками, с новым народом. Вот. Ну вот мы объяснили, почему вот этот вот период тяжелый. И действительно, если так посмотреть, то он заканчивается плохо. Но давайте, почему я все-таки решила сейчас об этом говорить? Потому что При том, что я сказала, что у нас подавленное у евреев, у еврейского народа в это время подавленное состояние, подавленное настроение. И хочется как-то, так сказать, немножко из этого выйти. Потому что сейчас в связи с войной, в связи с вот событиями, которые происходят на войне и в политике, знаете, это слишком тяжело нам. Нам надо все-таки, человеку все-таки нужно видеть свет в конце туннеля. Он не может жить так, чтобы видеть только мрак впереди. Вот поэтому я хочу вот эту тему рассмотреть, ну, как бы более глубоко на самом деле. Мы это начали делать в прошлый раз. Мы начали делать это в прошлый раз, но эта тема, поскольку она сложная, и я немножко не в таком аспекте ее начала рассказывать. То есть я начала рассказывать это как подготовку к объяснению главы Корах. Почему глава называется Корах, что обозначает Корах, как вся глава описывается вот этим вот понятием, которое значит слово Корах, ну и так далее. Вот. А сейчас я хочу вот это же самое немножко рассмотреть. Во-первых, вы сможете это повторить, потому что с первого раза это не то, что трудно, это практически невозможно усвоить. Знаете, как в Тору полагается учить 4 раза, как минимум одну и ту же часть. Это для всей Торы, как в общем случае, ну, когда там учат Талмуд, когда учат. То есть минимум 4 раза, а желательно и больше. И это относится и к недельной главе. То есть недельную главу полагается читать в течение недели, когда изучается эта глава, 4 раза. 3 раза на иврите и 1 раз на арамейском. Ну, мы вместо арамейского мы читаем на русском. Почему на арамейском? Потому что Анкелос, он был гер, но он был очень большой, так сказать, много понимал. И он в своем переводе, его перевод является как будто бы комментарием, причем очень правильным комментарием. Вот те слова, которые он там подбирал, они часто не соответствуют принятому переводу, вот, который мы читаем на русском, например, или же принятым комментарием, объяснению вот слова, которое употребляется на иврите. И это дает правильное понимание дополнительное. Вот, видите, то есть это я обосновала, почему я сейчас еще раз, но уже совсем по-другому, я расскажу вот часть ту, которая была в прошлый раз, и плюс еще что-то, если хватит времени. Значит, сейчас я поставлю презентацию. Одну минутку. Так. Вот, вы эту презентацию видели уже. Но я ее значительно увеличила. Так. Значит, вопрос наш состоит в том, почему недельная глава вообще называется именем Корах? То есть, знаете, всегда хорошо исходить вот из какого-то, из какой-то, как говорится, кушия. так вот изучение Талмуда, изучение Мишны устроено, что исходят, задают вопрос. Какой-то сложный, кушия — это сложный вопрос. И вот когда этот вопрос разбирается, то оказывается, что мы приходим к правильному и более глубокому, иногда совершенно не такому пониманию, как было в начале, знаете, к правильному пониманию. Так вот, мы, значит, рассказ вот так строим, что мы задаем вопрос. Почему глава называется Корах? Это противоречит вообще всему, потому что, во-первых, сказано в Мишлей, это то, что притча называется царя Шломо, Зехер цадик левраха, то есть память о праведнике, она, ну, как бы для благословения, то есть память о праведнике благословенна. Благословенно — это значит, если там разобрать слово, что такое благословение, то она будет вечная, память о праведнике. То есть укрепляться будет. Вешем Решаим, а имя злодеев — Еркав. Еркав — это будущее время от глагола лерков — гнить. Значит, а имя злодея сгниет. То есть это значит, что имя злодеев уничтожится. И теперь получается совершенно непонятный парадокс, что как может имя именем злодея называться глава в Торе, которая вечная Тора? И как же это имя сгниет, если Тора вечная? То есть это имя останется навечно, получается. Вот. Кроме того, Тора дает нам, ну, как бы позитивный взгляд на то, что должно происходить. А Корах — это символ как бы всего плохого. Потом я вам расскажу, как имя Корах, оно является описанием любого, так сказать, греха, любого правильного поступка, вот, неправильного мировоззрения и, соответственно, поступка. То есть, ну, значит, непонятно. Так вот, теперь давайте посмотрим вот то, что я новое здесь написала. Глава Корах называется так. Ваиках Корах. Ну, Ваика, она так начинается. Ваиках Корах, ну, переводится, да, и как переводится? Переводится по-разному. В некоторых изданиях Торы Ваиках переводится буквально «и взял Корах». А дальше по тексту совершенно непонятно, что он взял. Потому что говорится, что так, и взял Корах, там сын такого-то, сын такого-то, потом и Датан и Авирам, то есть, значит, и они тоже, и плюс еще сыны Рувена, и все они предстали перед Моше. И еще там было 250 человек. Так что взял Корах? Там на этом прерывается. Нету никакого объекта, как бы. Есть только и взял Корах. А потом говорится уже о других людях, и что все они предстали перед Моше. А вот в других изданиях Торы переводится «и отделился Корах». С какой стати слово «яках» означает, переводится как «отделился»? Это с первого взгляда совершенно непонятно, потому что лакахат, лакахат означает брать, правда? Так вот, теперь обычно что мы делаем, чтобы что-то понять о слове, мы смотрим, какой у него корень, и разбираем двухбуквенные ячейки. Но здесь я пошла по более такому ускоренному пути. Значит, лакахат, да, вот слово брать. Теперь корень у него, естественно, да, тут корень не виден, потому что здесь это гезра биньяна паль, где выпадает первая буква корня. Так первая буква корня – это ламет, а таф – это уже не буква корня. Значит, то есть корень ламет куф хет. И нужно было бы рассматривать ячейки ламет куф, а потом куф хет. И уже выводить смысл. Но я сделала быстрее, поскольку у нас это не главная, так сказать, цель. Значит, лаках это означает брать. То есть брать это уже, когда мы что-то берем, мы какую-то часть от общего мы отделяем. Да? Теперь есть глаголы, я там в словаре не нашла, но то есть есть глагол в пале, но нам сейчас он не важен. От него есть пассивная форма лакуй. Лакуй – это поврежденный, испорченный. А есть существительное от этого глагола уже в биньяне пиэль – ликуй. Но существительное в биньяне пиэль, оно образуется и у, если гэй – последняя буква корня. А это пассивная форма, это а, если это прилагательное пассивное. Так вот, поврежденный, испорченный, или а ликуй – это изъян, недостаток, порог. Ну, то есть поврежденный, он, естественно, как бы соответствует изъяну, недостатку. То есть что это значит? Это значит, что от чего-то хорошего, опять же, отделяется часть, которая испорченная, поврежденная, или же отделяется часть, у которой есть недостаток, изъян или порог. Теперь есть глагол «лелакек». Это там, где «кув» – последняя буква корня. «Лелакек» – это «лизать» или «лакать». Ну вот, когда мои кошки лижут что-то или лакают, то как бы от общего там бульончика или консервов отделяется все время часть, да, они отделяют части, они ее едят. И из текста «Шма» мы знаем слово «малькош». Да, «малькош», «мэм» здесь не буква корня, а вот опять ламет, куф и шин в данном случае, последняя буква, это во второй части шма, что Бог говорит, что если вы будете им шумеет, шмеует мицватав, то есть если вы будете слушаться моих мицвот, то я вам дам там дождь в срок, и юре у малькош. Юре – это первый дождь, который идет весной, а малькош – это последний дождь года, который идет, то есть наоборот. Первый дождь – это и который идет в сукую, ну, осенью, а последний дождь – это который там перед летом. Так вот, он тоже как бы последний дождь, он отделяет период дождей от периода, когда у нас не бывает дождей. Значит, таким образом мы поняли, что лакахат, оно действительно обозначает отделение. Значит, в самой первой строчке, в первом стихе, алиф, видите, нам объясняется, что Корах сделал какое-то разделение. Значит, а разделение — это всегда очень плохо. Значит, почему разделение плохо? Потому что если сейчас, ну, с самым простым, вот это я сейчас быстро повторю то, что я говорила в прошлый раз. Но это стоит повторить, потому что это, ну, как бы основа иудаизма, понимаете? На этом стоит вообще иудаизм и теоретическая каббала. То есть Всевышний един, да? Он един в разных аспектах, не только в том смысле, как мы примитивно часто понимаем, что он один и нет других богов. А он един там во многих смыслах, и таких смыслах, которые вообще в нашем материальном мире мы не можем понять этот смысл. Например, в нем присутствуют все качества, вот как у человека. Человек может быть там, например, умный, но при этом он может быть слабый физически, и при этом он может быть очень добрый, а может быть он такой недобрый, и он может быть раздражительный, а с другой стороны он может быть, наоборот, такой терпеливый. Знаете, ну вот это все разные качества. Причем одно качество, оно не пересекается с другим и не влияет на него. Потому что человек может быть умный и сильный, или же он может быть умный и слабый. То есть они абсолютно не пересекаются. А вот у Всевышнего, и это понять невозможно, сразу говорю, вот эти все качества, они существуют в единстве, они не отделены одно от другого. И в своей превосходной степени. У нас это может быть человек более сильный, менее сильный, ну и так далее. Вот. То есть мы не можем себе этого представить вообще, как это может такое реализоваться. При этом эти качества разные есть, но они при этом все существуют в единстве. Ну и есть еще разные аспекты единства Всевышнего. Значит, когда начали строиться миры, то есть еще только самое первое действие было сделано. То есть, что было сделано, это цимцум, да, мы говорили когда-то, ну, вы слышали наверняка, читали, что Всевышний должен был выделить какое-то место, в котором он бесконечный, да, то есть, кроме него он тоже один, един, кроме него ничего не существует. А при этом он должен был выделить какое-то место, где он бы строил миры. И значит, в этом месте, казалось бы, его не должно существовать, а должен существовать мир. А при этом мы говорим, что когда вот на Гиюре задают вопрос, говорят, а вот где Всевышний находится? Вот скажи, в этом столе он, в этой комнате там он находится? В этом столе он находится? Так надо отвечать, что да. Так получается, что наш мир, он уже построен на неразрешимом парадоксе. То есть, с одной стороны, вот в этом месте, которое выделено было для мира, Всевышний убрал свое присутствие, а с другой стороны, он все равно здесь присутствует. И дальше для того, чтобы, вот как раз мы сейчас учили главы, где оказывается, что если человек слишком сильно приближается ко Всевышнему, то он погибает. Это еще было в главе Итро, да, где Синайская эта встреча была, и народ там выдержал только два речения. То есть они там, как нам говорят, они находились в нечеловеческом состоянии. Они видели звуки, они там слышали непонятно шафар. И вообще при каждом этом речении они умирали, воскресали. В общем, короче, после второго они сказали Моше: «Все, мы больше не можем этого выдержать, давай ты говори». И остальные восемь, это уже они не от Всевышнего слышали, это Моше им передавал. То есть я хочу сказать, что близость ко Всевышнему человек вообще не может пережить. И то, что на самом деле вот это слово «цимцум», ну, нам это не очень сейчас как бы надо знать, но мы себе представляем «цимцум», это что как из какого-то центра пространство, так сказать, ну, то есть область, где находится Всевышний, сжималась, и там образовалось пустое пространство. Вот это называют как бы в просторечии, скажем так, цимцум. На самом деле цимцум – это образование системы сферот для того, чтобы скрыть присутствие Всевышнего, понимаете? Вот цель настоящая цимцума, потому что он все равно там присутствует. Как я только что сказала, сейчас я еще раз повторю другими словами, значит, получается парадокс, что Всевышний ужал как будто бы себя, и образовалась вокруг некого центра, вокруг какой-то избранной точки, образовалось пустое пространство, обычно его рисуют в виде круга или сферы в трехмерном пространстве, и вот там его нету, а там он будет создавать миры. И вот это сжатие цимцум, оно, это сжатие называется цимцум. И действительно, по буквам это означает сжатие. Это там же те же буквы, что в слове Мицраим, так Мицраим это тоже там, где человек зажат. Но при этом я только что сказала, что парадокс состоит в том, что внутри этого, этой сферы, где наш мир образован, Всевышний все равно присутствует. Так в чем же тогда состоит цимцум? Непонятно. Так вот, цимцум – это он состоит в том, чтобы сделать так, чтобы скрыть присутствие Всевышнего. Значит, его надо отделить от нас не только тем, что человек не может выдержать его непосредственный вот этот свет, а также для того, чтобы в нашем мире, наш мир Олам, это мы уже много раз говорили, что корень Олам обозначает сокрытие. То есть для того, чтобы у человека была свобода выбора, нужно, чтобы Всевышний был, присутствие Всевышнего здесь совершенно было скрыто. Ну, потому что, ну, понятно, если мы будем знать и видеть, что вот тут Всевышний, значит, откуда-то сверху за нами наблюдает, и мы это будем ощущать, видеть, там, не знаю, любым способом осознавать, то никакого выбора у человека не будет. Во-первых, у него не будет выбора верить или не верить, а во-вторых, делать или не делать, потому что понятно, что если не будешь делать, так получишь по башке. И ничего хорошего из этого не будет. Так вот, для того, чтобы у человека было реализовать ему свободу выбора, Всевышнему нужно было скрыть свое присутствие. Вот это его присутствие скрыто с помощью системы сферот, на которой построен мир. Значит, вот это все, эта система сферот, это цимцум, это все разделение. Вот единый Всевышний, он делает целую систему разделений, которая вынуждена, потому что иначе, с одной стороны, человек и живые существа, они не смогут выдержать этот свет Всевышнего. С другой стороны, нужно для человека реализовать свободу выбора. Значит, это вынужденно делается разделение в мире, вводится в мир разделение. Теперь, как впервые ввелось в мир разделение? Нам рассказывает Тора об этом. Прямо в главе Берешит, в первой главе, когда Бог сказал, что пусть будет создан свет, и Он сделал этот свет, «Ваера Элохим» – это «Ор», и увидел Бог свет китов. Что? «Киза» означает «что?» что он хорош. «Ваявдель Элохим бейн гаор увейн ахошех». И разделил. Вот это первый раз здесь появляется слово «разделил». Леавдиль, мы знаем Леавдиль, но когда мы делаем Авдалу, Амавдиль, Бен Кодеш Лехоль, Бен Ор Лехошах, вот как раз это взято отсюда, Бен Исраэль Лаамим, то есть разделяющий между святым и будничным, между светом и тьмой, вот это отсюда взята цитата, между Израилем и всеми другими народами. То есть Всевышний вводит разделение. Разделение между светом и тьмой, но можно это интерпретировать как между добром и злом, например, на чем вообще построена вся работа в этом мире, да? А то, аор, добро, это хорошо. Вот. Ваикра, ну, там назвал он, увидел Бог, вот здесь перевод. Увидел Бог, что свет хорош, отделил Бог свет от тьмы, назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью, но это не важно. Важно, что, значит, он сделал разделение первое, то есть была тьма сплошная. Теперь Бог сделал свет, и получилось разделение между светом и тьмой, да? И это разделение. Но здесь говорится о том, что свет хорош, но что разделение хорошо, как бы, здесь не говорится. Здесь просто говорится, что он разделил, и был вечер вейер, вейевокер, йом эхад. Ну, я говорила, что йом эхад – это еще день один, здесь не порядковое числительное, а количественное, потому что еще Всевышний был один, един, и еще не факт было, что дальше пойдет процесс и будет как бы дальнейшее разделение, что будет второй день. То есть не было даже такого понятия «второй день». Вот это все был один, единый день. Вот. Но вот дальше уже, так сказать, проблема в мире появилась. Какая проблема? Ваяас, Элохим, это Ракия, Ваявдель, Бейна Маем, Ашер Митахат Ларакия, Увейна Маем, Ашер Мааль Аракия. Ваяках. Значит, и вот, значит, первое настоящее разделение – это что Бог сделал перегородку, вот эту ракию. Он сделал перегородку, которая между водой, которая над перегородкой, какая-то вода, и между водой, которая под перегородкой, и разделил между этими водами, и стало так. «Ваикра Элохим Ларакия Шамаем». И назвал Бог вот эту Ракия, он назвал ее Шамаем. О, и все. И никакого тоф нигде нету. Ваие эре, ваие вокер, йом шени. Вот. Уже появилось разделение, потому что стал второй день. И разделение появилось в виде вот этой Ракия. И вы видите, что здесь нету слова тоф. То есть здесь не говорится, что Бог увидел, что это хорошо. Это не было хорошо. Потому что само разделение – это плохо. Почему это плохо? До этого мы говорили, почему это необходимо. Но почему это плохо? Потому что всякое разделение, оно разделяет между, в конечном счете, Всевышним и человеком. То есть в конечном счете человеком, который будет образован в этом мире, создан. А к чему, так сказать, в чем смысл всей работы человека в мире? В том, чтобы приблизиться ко Всевышнему. То есть, понимаете, как получилось парадоксально, что сначала было создано разделение, и дальше, вот когда мы будем смотреть следующий день, и это разделение все будет нарастать и нарастать. И Ну, то есть в нашем мире оно уже не нарастает. Нет, я ошиблась, забудьте. Оно нарастало там при формировании сферот до нашего мира. В нашем материальном мире уже никакого разделения нету. Есть то, что есть. Человек полностью отделен от Всевышнего. И как ему приближаться ко Всевышнему, совершенно непонятно. Было до того, как была дана Тора. А приближение ко Всевышнему – это, собственно говоря, цель мира, потому что Бог создал человека, чтобы был кто-то, кому он может дать свое добро. Но мы говорили о том, что добро дать вот так вот за даром – это не будет добро. Значит, нужно, чтобы какая-то работа была проделана. Теперь как Всевышний делает все по максимуму. Я вам говорила, что у него все качества в максимальной степени присутствуют. А как сделать, чтобы максимальное добро? Максимальное добро – это сам Всевышний. Значит, как дать человеку максимальное добро? Это значит, что человек, ну, как будто бы должен приблизиться максимально, возможно, ко Всевышнему, и тогда он сможет получить максимальное добро. Вот так по-простому. Значит, здесь вот как бы обе задачи решаются, что с одной стороны человек не за даром получает это добро, а он получает с помощью своей работы, работы по приближению ко Всевышнему. С другой стороны, значит, разделение таким образом можно убрать. Так вот, для этого и нужно было разделение, чтобы было что убирать. Понимаете? Значит, вот нужно понять эту концепцию, что разделение было создано для того, чтобы его потом убирать. Вот если вы это, ну, поймете, то это уже как бы дело практически сделано. Дальше уже гораздо легче все остальное понимать. Вот, значит, таким образом было создано разделение, и как же нужно убирать это разделение? А вот теперь смотрите третий день. Ваёмер Элохим, Якаве, Якаву, Амаем, Митахат Шамаем, Эль Маком Эхат. То есть Якаву, это я вам говорила, что это глагол, который имеет тот же корень, что миквы. Миква – это стечение воды. Это глагол, это значит «пусть стекутся воды», которые все там рассеяны под ракия, под небом, то есть фактически как атмосферная, ну, вода, которая принадлежит земле, которая там на земле. Но земли еще нету, но вот эта вода, которая там есть, так вот пусть она вся соберется и отделится как бы от суши. Да, есть все-таки разделение. И отделится от суши. И тогда возникнут моря и океаны. Вот здесь легкий иврит, здесь можно читать и учить иврит. Ватере Явеша. И показала суша. То есть получились моря и океаны, и, соответственно, образовалась суша. Вот это вот была цель того, чтобы собрать всю воду вместе, чтобы отделить воду от суши. А на суше уже можно было, ну и в воде, соответственно, но на суше в конечном итоге человека можно было создать. Бог пошел по пути, чтобы человека создавать не в воде, а на суше. Ну, кстати, это надо еще интересно на эту тему подумать, почему именно на Земле человек должен был быть создан. Но я уже не... Сейчас вот я задала вопрос, но я уже какой-то ответ знаю, но сейчас мы не будем этим заниматься. Он заключен в слове вот этом вот «арец». Так вот, что здесь говорится. «И увидел Бог, что это хорошо». То есть что хорошо? Хорошо, что на третий день образовалась суша. образовалось море и образовалась суша. Теперь второе, что было, второй раз говорится, что хорошо, что на суше здесь возникли вот всякие растения и зелень возникла. То есть на третий день это уровень творения был цемах. Цемах — это растительность. Значит, здесь два раза, ну и третий день. Здесь два раза сказано «хорошо». То есть таким образом получается, что вот в третий день была как будто бы исправлен вот этот вот зло разделения, которое возникло во второй день. Там не сказано «хорошо», потому что это плохо разделение. Но оно было исправлено тем, что пошла реализация, ну, задуманного, понимаете, вот задуманный проект. Возникла зелень, потом возникли животные, как мы знаем, потом возник человек, и вот уже, так сказать, проект был реализован. То есть получается, что разделение, оно исправляется тем, что, тем, что его можно исправить. Оно исправляется какой-то работой, произведенной вот в этом материальном мире. Значит, теперь мы опять приходим к задаче человека. Он должен исправить разделение, находясь в этом мире. Его работа состоит в том, чтобы исправить вот все разделение, которое его отделило от Всевышнего, исправить работой в материальном мире и приблизиться ко Всевышнему. Понимаете? То есть вот это вот этот процесс, он был заложен на второй и третий день. То есть показано, что во второй день, когда возникло первое настоящее разделение, это не было хорошо, но зато в третий день, когда это разделение начало исправляться тем, что жизнь начала создаваться на суше, то вот это здесь два раза сказано «хорошо». Вот здесь вот я это повторила, значит, назвал Бог сушу землей стечения вод морями, увидел Бог, что это хорошо. Значит, первый раз вот это вот исправление, это было в образовании суши, теперь и это хорошо было, а дальше земля произвела растительность, и опять и увидел Бог, что это хорошо. То есть это следующий этап исправления, когда возникает жизнь на этой суше. Вот, и здесь вот я это подытожила, что ну вот понятие, что хорошо, это вот был создан свет, и Бог сказал, что это хорошо. Теперь создано разделение и не сказано, на второй день создано разделение и не сказано, что это хорошо. А на третий день исправлено разделение двумя актами творения, то есть творение суши и творение жизни, и сказано хорошо два раза. Вот. Значит, теперь я еще раз повторю. То есть во второй и третий день, что, так сказать, принципиально произошло? Значит, произошло, ну, то есть разделения они были и до этого, вот когда все сфероты там последовательно образовывались и отделяли, все время отделяли, отделяли наш материальный мир, который в итоге будет создан от Всевышнего. Но в материальном мире вот первый раз вот это вот то, чтобы мы это видели, первое разделение произошло на второй день. Во второй день отделилась, ну, как будто бы Земля с ее будущая Земля с ее атмосферой отделилась от космического пространства с его там водой космической. Вот. Значит, теперь Бог нам показывает, что Он не говорит здесь хорошо. Значит, мы понимаем, что всякое разделение – это плохо. Но мы это и так уже поняли, потому что все разделения, которые творились в мирах, они привели к тому, что в конечном итоге человек получился совершенно отделен от Всевышнего, максимально отделен, так что он даже не может почувствовать его существование. Теперь, на третий день Бог показал, как можно исправить вот это вот разделение. И это то, что будет делать в будущем человек. Он показал, что можно создать в этом мире с помощью работы, производимой в материальном мире. Можно создать сушу, и это хорошо. И на этой суше можно создать жизнь. И это хорошо. Почему? Потому что в конечном итоге это приведет к созданию человека. А это фактически и есть его цель была. Создать человека, которому он может давать свое добро. То есть отсюда мы делаем вывод, что разделение можно исправлять работой в материальном мире. Теперь человек для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему и убрать вот эти вот все системы разделения, которые нас отделяют, он же находится в материальном мире, он не может попадать в духовные миры и там убирать что-то в сферотах. Он может это, оказывается, он может это делать в материальном мире. Он своей работой в материальном мире, Бог ему говорит, вот, может быть, вы знаете, сейчас у меня только такая мысль появилась, что, может быть, для этого во многом в Торе и описывается вот это создание мира, для того, чтобы вот это показать. Потому что, как нам объясняют, для чего в первой главе, почему часть Торы занимается описанием создания мира. Ну, нам говорят, чтобы для того, чтобы сказать, что, ну, подтвердить, что Бог, Он создал все, и создал миры, и создал человека, и раз Он творец и создатель этого всего, значит, если Он дал нам эту землю, скажем, Эрец Исраэль, так Он имеет на это право. Вот есть такое объяснение, но самое такое, знаете, примитивное. Но мне это объяснение всегда не нравилось. А вот сейчас, я сейчас только с вами, у меня вообще самое такое продуктивное время, когда я с вами разговариваю. Так вот, мне сейчас пришло в голову, что вот это вот вся в Торе, это все нам рассказывается, в частности, ну, конечно, не только для этого, но это очень важно, для того, чтобы показать, что своей работой в материальном мире человек в состоянии убирать разделение, которое возникло там во всех духовных, на всех ступенях, ведущих от Всевышнего к нам. Вот. Теперь я сейчас очень маленькую короткую часть скажу завершающую, потому что это уже слишком трудно и много. Что такое имя? Как понять, что такое имя и почему имя так важно? Значит, во-первых, в той же самой в той же самой главе Берешит, Бог нам раз во второй главе, Бог нам рассказывает о том, что Он сейчас, ну, я не буду читать подробно. А, вот, я же это здесь написала. Значит, это вторая глава Берешит. Ваецар Элоги, Адана Элогим. Здесь уже используется имя Бога Адана Элогим, потому что вторая глава говорит уже о создании духовного человека. Ваецар Адана Элогим, мина Адама, коль хаят саде. То есть создал Бог из земли как бы разных полевых животных. Хая асаде – это, ну, как животное поле, то есть это дикие животные. Ветколь оф и всех птиц, ашамаем, которые в небе. Ва яве эль а адам. И помните, вот это он привел их к человеку, это как после того, как Бог сказал, что нехорошо человеку быть одному, а так там точно надо переводить «нехорош человек один», то есть надо было ему пару. А человек должен был увидеть, что ему нет пары среди животных. Лирот, ма, икра, ло. Ло – это вот этого вот каждого создания. Майя крало. То есть он провел этих всех животных перед Адамом. Эля Адам. Здесь в данном случае, я извиняюсь, Адам – это не человек, а это первый человек, Адам. Он провел всех животных, создал животных всех, провел перед Адамом, чтобы посмотреть, и посмотреть, как он их назовет. То есть он ему дал задание назвать, что значит назвать. А дальше вообще как будто бессмысленная фраза. «Веколь ашер якрало», и как он каждого назовет, Адам, Адам. Нефешхая, то есть вот как он каждого вот этого животного нефешхая назовет, гушмо, так и будет его имя. Смотрите, какая бессмысленная фраза. И как назовет человек какое-либо живое существо, на самом деле не какое-либо, а каждое живое существо, такое и будет его имя. То есть по-русски это звучит абсолютно бессмысленно. Как он назовет, такое будет его имя. А что это значит на самом деле? Гу шмо. То есть нам нужно понять, что такое слово шем. Шем имя, да? Теперь буква шин в каббалистическом описании, она означает совершенство, гармонию, или же завершать что-то и доводить до совершенства. Ну, самое такое известное нам это слово шалом, скажем, которое начинается с шин, и шалом это и есть совершенство, гармония и полная, так сказать, гармония мира. Теперь что такое слово, буква мем? Мем это, с одной стороны, означает вещество, с другой стороны, это как наполнение, наполненность веществом. Это хорошо передает слово мале или ле мале. Мале это полный, да? Так вот, полное – это наполнить его чем-то. Теперь, когда мы соединяем две эти буквы, то что получается? Шем – это имя, да? Значит, это значит, что вот это живое существо, то есть его предназначение, оно создано с каким-то предназначением. И вот это предназначение его, оно доводится до состояния, совершенство – это доведение до совершенства предназначения существа. Каким путем? Поскольку здесь мем присутствует. Путем работы в материальном мире. Видите, как интересно? Мы приходим к тому, что слово «шем» – это вот и есть в самом слове «шем». Как раз есть вот все то, что я сейчас описывала. Это реализовать предназначение существа. Ну, вот Бог создает любое живое существо не просто так, а для чего-то. Так вот, в этом, в его имени, Адам, у него уме умел, так сказать, у него было свойство проникать в суть живого существа и понимать его свойства и предназначение. Так вот, как он его называл, какое он имя ему давал, это и означало, что в чем состоит предназначение этого существа, как оно будет функционировать в материальном мире, чтобы достичь цели своего творения. И таким образом Адам увидел, что ни одно существо ему не соответствует, ему не может быть парой. То есть их предназначение и их свойства ни одно к нему не подходило. Знаете, вот тогда уже можно было создавать женщину, и вот там он увидел, что вот она действительно составляет как бы его пару, что ее предназначение дополняет его предназначение, то есть что они вместе дают гармонию, совершенство. Вот. Значит, поэтому так важно имя. Вот у недельной главы, что мы с вами, теперь я уже это могу убрать, что мы с вами все время делаем? Вот смысл нашего курса, это одна из задач. Вот я стараюсь понять, как название главы недельной, как оно описывает всю суть недельной главы. То есть там в недельной главе есть разные события и разные, блоки. И они могут быть совершенно не связанные, на первый взгляд, друг с другом. И поэтому совершенно непонятно, почему они помещены в одну главу. А есть как бы разделение между главами. Это должно предполагать, что глава, она как бы, имеет единый смысл. А мы видим, что там вообще какие-то совершенно не связанные события. Или события, или законы, или всякое бывает. Так вот, уже много раз мы видели, что если мы разбираем заголовок, а заголовок – это как будто имя главы, да? Так вот это вот имя, оно дает нам понять суть, то есть предназначение этой главы, что эта глава хочет нам рассказать, что Бог нам через эту главу хочет рассказать, как вот эти вот все отдельные элементы главы, как они на самом деле таки да связаны между собой. И тогда мы можем понять по-настоящему, что эта глава нам говорит, что ее глубокий смысл, который без этого часто понять вообще мы не можем. Невозможно. Так вот, теперь мы понимаем, что если мы разберем имя вот это Корах, то мы поймем, почему это оправдано было назвать главу именем злодея и увековечить как бы это имя. Но что... К чему это в результате как бы приводит? Я вам сразу скажу, что вот то, что мы сейчас рассматривали весь урок, Корах, как в самом начале было понятно, он символизирует разделение. То есть вот это лаках Корах, вот то, что он сделал разделение. Потом я вам скажу на следующем уроке, какое разделение. Но важно, что он сделал разделение. Вот в этом разделении есть его злодейство. Но при этом, мы с вами ведь поняли, что работа в мире, она может исправить это разделение. Так вот в этой главе показано, как такое разделение, которое Корах делал, как оно исправляется. И как оно на самом деле, так сказать... Как его бунт привел фактически к исправлению этого разделения. И вот в этом есть глубочайший позитивный смысл этой главы. И поэтому ее пришлось назвать словом Корах, именем Корах. Знаете, вот теперь вы понимаете, для чего я вам вот это вот все, так сказать, эту всю занудную часть большую, первую, вот, которая заняла весь урок, для чего я вам это рассказывала. Потому что иначе мы бы не могли понять, что раздели, что Корах внес разделение, что разделение это всегда это плохо, что это грех, поэтому он злодей. Но вот все, что я рассказывала, оно показывало, что разделение для того и было создано, что человек может своими действиями на земле исправить это разделение. И вот в этой главе показано, каким образом вот то разделение, которое вносит Корах, и вообще все виды разделения, ну уже если обобщить, как они могут на самом деле быть исправлены. А это глубочайшая идея, которую Тора нам должна передать, понимаете, чтобы мы понимали свою работу в этом мире. Так вот, эта вот глава, она невероятно важная. И настолько важная, что пришлось ее назвать именем Корах и ничего. Вот Риночка подключилась как раз, когда я последнее слово сказала. Жалко. Рина, а я тебе звонила. Сейчас я уже запись на минутку остановлю. Я тебе звонила, чтобы подумать вместе, что такое, знаешь, у меня цель этого урока была что-нибудь, ну, дать какое-то, что-то позитивное внести вот в наше тяжелое такое сейчас состояние во время Бейна Мецарим, во время всей нашей жизненной ситуации. И вот идея этого урока, она была показать, что вот эти вот разделения, которые являются, ну, это символ зла, разделения, что они на самом деле, они исправляются таки, да, исправляются работой человека в мире, и что все равно даже в конце вот этого периода, периода Бейна-Мицарим, где кажется, что все кончается плохо, разрушением храмов и изгнаниями, то все равно в этом есть положительная вещь, потому что это дает возможность дальше человеку начинать исправлять вот эти вот разделения, которые произошли. А в этом и состоит его работа в мире, в которой в итоге заканчивается, так сказать, приближением ко Всевышнему и получением добра. Вот, так что не все так плохо. Нам может в данный момент казаться, что это все плохо, плохо, плохо происходит, и раскол нашего народа, разделение. Вот сейчас я только перед самым нашим уроком услышала, что одна из партий религиозных, по-моему, Дегель Атара, да? Что она
Да,
вышла из коалиции. Ну,
и этот Дерри собирается вроде
и
выходить
Дерри
никого.
собирается, вот, то есть плохо. Но мы себя вот можем поддерживать вот этой вот идеей, понимаете, что все плохое, оно делается для того, чтобы нам было что исправлять, и в конечном итоге, так сказать,
Ну,
выполнять.
Таня, вот это вот понятно, вот мы сейчас слушаем и вот как бы к этому, ну, стараемся учиться, приближаться, а вот по большому счету ведь это весь народ должен вот исправлять, то есть как человек должен осознать это вот...
Конечно. Конечно, так, Леечка, вот это вот, собственно говоря,
Подтолкнуть народ, чтобы он понял, что надо работать вот над этим разделением. И как работать. Ну, нет. Я так говорю примитивно. Вот,
каждый человек на своем месте.
На своем месте, я понимаю. Но вот
должен, как, нет, как я имею в виду, что каждый человек на своем месте, он должен подумать на самом деле, как да. он может... Вот подтолкнуть весь еврейский народ к исправлению. Это то, что вот подумала я, когда у меня был период очень тяжелый, когда я думала, какое у меня предназначение, понимаете? У меня имя было Татьяна, которая мне не показывала моего предназначения. Но как только я его поменяла на имя Тания, то я поняла свое предназначение и стала его как бы реализовывать. То есть я вижу, что то, что я могу делать, понимаете, я многих вещей не могу делать. Я плохая жена, плохая мама, наверное. Мне Ваня, моя все время говорит, что я плохая мама, потому что я не умею быстро и много готовить. Я не могу... То есть не то, что не умею, у меня сил нету, я хорошо умею готовить, но я не могу стоять у плиты и готовить. Я ненавижу убирать и не убираю, а сейчас у меня и вообще не могу этого делать. Ну, многие вещи есть. Но что
ну, знаете, вот мне нравится вот после зажигания свеч вот эта фраза «Свет добрых дел, совершая, служа Всевышнему». Это тоже, наверное, в общем, как бы... ну, мне очень нравится эта фраза. Вот, добрые дела ведь надо совершать. Каждый конечно. На своем месте. Как вот я это про вас говорю, что там варить... Мало варить, но вы что-то другое делаете, какие-то добрые дела. Может, гораздо важнее, чем приготовить еду.
Это важнее, может быть, потому... Один человек, он делает шломбайт, одна ну, женщина, да. которая вот, она делает уютный дом, она там собирает всех за столом. А я могу хорошо провести, ну, я так надеюсь, что я могу хорошо провести урок, я могу что-то объяснить в иудаизме. И вот это вот то, что я должна делать, чтобы людей приводить к мысли, что они должны делать вот это
исправление. Это же большое дело, вот большое
вот
дело.
Это изменение,
мы же сами,
понимаете?
Вот вы сегодня рассказали вот про скрижали, ведь это... вот у меня лично 17 тамуза, ну вот Гиюр, когда училась я, 17 тамуза, в первую очередь называли там, проломили стену, окружили. И вот как-то во главе, вот как-то не говорили про скрижали. Да, мы знаем, что разбили, были разбиты скрижали, но это не было этого во главе угла. Вот как-то больше про стену, про...
Правильно, потому что это не все понимают правильно, понимаете?
А вы говорите, что это же вы такое дело огромное делаете.
И все преподаватели и нас даже, держите, которые преподают, не все, к сожалению.
Вот, в тонусе держите вот нас. Вот просто это большая благодарность вам. Просто вот
ну,
я искренне
я надеюсь, что этот урок еще многие, большинство людей наших, они слушают уже в записи уроки. Вот, я надеюсь, что кто-то послушает. Вот это вот моя работа, это то, что я могу делать, понимаете? И тогда я могу как бы, ну, жить спокойно в том смысле, но спокойно все равно, потому что всегда есть мысли, что ты что-то недостаточно делаешь, недостаточно хорошо.
Но это неспокойствие тоже, оно как бы подталкивает.
Оно, да, позитивное.
Оно
для человека да. это тяжело, понимаете?
Тяжело, конечно,
это
да.
Тяжело.
Очень тяжело. Да.
Вот сейчас
это
мне трудно.
К депрессивному состоянию, там, какому-то унынию. Вот,
да.
такому.
Вот сейчас у меня там меньше сил как-то стало. Мне же все-таки приходится поддерживать жизнь в доме. И у меня, я иногда пропускаю уроки, понимаете? Я очень из-за этого переживаю, потому что я не делаю то, что я должна делать, и то, что я правда хочу делать и могу. Вот, но часто бывает так, что я не успеваю все сделать. Я еще преподаю в двух ульпанах, и вот сейчас Я делаю очень большой заказ книг к, ну, уже фактически там есть заказы к Рош ха-Шана и к вот этому периоду Бейна Мецарим, к 9 Ава. Там получается очень большой заказ. И вот эта вся работа, понимаете, пока я ставлю объявления, там делаю вот эти все аннотации, это масса времени занимает. И я иногда из-за этого не могу подготовиться. Вот. И поэтому я очень много переживаю вот из-за таких...
Таня, по поводу нас вы не переживайте. Вот. Я вам искренне говорю. Просто это подарок, что мы можем вот так вот, сидя дома, вот так прийти и слушать вас. И то, что мы забыли, и вспомнить. И то, что мы не знаем... Вот новое узнать, потому что все-таки я лично про себя говорю, что ведь мы больше как-то учили Тору вот чисто вот, ну, хрестоматийно, вот так вот, ну, читаешь вот так просто, да, а вот так вот разобрать, вот, и только благодаря вам, вот.
Поэтому вы большие молодцы, это ваша огромная...
Это просто подарок, что вы...
Ваша огромная заслуга в том, что вы продолжаете учебу. Если еврей прекращает учиться, то он, это вот говорят, как я уже, наверное, много раз говорила, это как, я не помню, кто это первый раз сказал, это как камень, брошенный вверх. Если он перестает подниматься, то он падает. Понимаете? У еврея нет варианта находиться просто в статичном состоянии. Поэтому ваша огромная заслуга в том, что вы продолжаете учебу. Ну, и оказывается, это, что действительно как можно...
Много... Поддерживаешь, не столько учимся, сколько поддерживаем и познаем что-то новое, интересное.
Конечно,
очень.
Без этого невозможно, потому что без этого будет падение, понимаете?
Да, это точно. Это
такая наша судьба. Еще еврею еще и этим трудно, что он должен постоянно как бы двигаться вверх. Он не может иначе.
А я вот хочу порекомендовать девочкам, вот у вас в книгах, вот «Томер Двора», такая книга интересная, очень интересная книга.
Да, вот я помню, вы ее покупали. И вот сейчас это второе издание. Ее очень много не было, и были у меня люди обращались.
Она доступная. Хотели... Ее, конечно, не прочитаешь как роман, но так вот по страничке вот очень интересно.
Между прочим, есть курс Хавы Куперман по Томер Двора.
А, да?
Я не знаю, есть ли на него ссылка в Талдоте, но, по идее, должен быть. Я могу вам плейлист прислать. Мне кажется, что у меня есть плейлист на этот курс. Потому что, ну, Хаву Куперман стоит слушать. А это нужно обязательно слушать какой-то курс, потому что просто так же это...
Тяжело, да, тяжело.
Это каббалистическая книга. Это
чистейшая каббала. Да, да, ее так диабол, читаешь одну страницу, вдумываешься, стараешься понять, возвращаешься, вот я про себя вот так вот говорю, возвращаешься опять. Ее, чтобы всю книгу одолеть, это надо, конечно, с помощью, да, это было бы здорово, если кого-то послушать.
Ну, вот я вам советую, Леечка, я поставлю этот линк.
Ой, спасибо. Спасибо.
И поставлю. У меня есть эти записи все как бы в виде записей. Аудио урока. Вот, но я думаю, что должен быть линк. Так вот, понимаете, я еще вижу как свое предназначение в том, что я делаю вот эту работу с книгами. Но как-то так исторически получилось, просто никто другой это не делает, так и я делаю, но это часто, ну, я не могу совместить и то, и другое, и третье. Из-за этого, в общем, переживаешь. А Ариночку я хотела спросить, что бы ты нам прочитала сегодня, вот, что такое, знаешь, тоже что-то вдохновляющее. что-нибудь такое, ну...
У нее предыдущий стих был немножко такой, улыбнись там.
Улыбнись, вот, да, ну вот это я было, поставила
тоже,
его.
Тоже как бы по этой теме.
Я не смогла тебе дозвониться, ты, наверное, занята была.
Да,
и не дала тебе возможность подумать. Но если ты сейчас что-то... Так...
Я единственное, что я могу, но оно... Сейчас я закрою лучше. Вот. А оно не совсем...
Почему? Нам очень приятно тебя видеть. Почему ты закрылась?
Я хочу открыть... сейчас. Я на улице, и у меня телефон. А что в телефоне есть стихотворение, которое я последнее написала, оно не совсем...
Ты можешь мне сказать, у меня же вся твоя библиотека записана.
А это я, по-моему, еще никому не присылала. Это просто звучало, сейчас скажу, что это, а потом, может быть, оно и не подойдет. Нет, оно точно не подойдет, но как настроение оно может создать. Это мелодия... У нас был типа маленький концерт, и там одна женщина, которая уже под 80, и она месяцами она играла, она тренировалась, 5 минут она играла Шопена. Она музыкант в прошлом, но руки уже не слушались, а тут она тренировалась, и она такой, я потом, может быть, пришлю, вот я сделала запись, но не тут, а также она... на фоне этой мелодии стихотворения. Просто оно как бы, оно не совсем то, но оно какой-то свет несет. Я думаю, что подойдет.
Ну, хорошо, давай.
Мелодия, как свет звучала, и в небо ноты поднимала, то выше голос нот, то ниже, то яркий он, а то не слышен. Слились в мелодию все звуки, объятия, улыбки, руки. И только голос в небо рвется, вздыхает, плачет и смеется. Мы с музыкой идем по свету, теплом и радостью согреты. И если солнце вдруг за тучей, мелодией пробьется лучик. Со звуком человек родился, круг жизни снова повторился. Взлетают вверх добра искринки, тепла спускаются дождинки. И очищают нас с тобою сплетением звуком. И покоем.
Да.
Это просто как бы очищение. Это просто, это не совсем, но все равно звук это мелодия. То, что я хотела сказать, что мы рождаемся, первое, что человек, когда выходит на свет, он, во-первых, сам кричит, он сам говорит. Во-вторых, слышит ребенок голоса, и это как музыка. Он с этой музыкой, он живет первые... Свои самые первые минуты он живет с музыкой. И почему мы потом слышим на одном и том же языке, но что-то по-разному, это уже вопросы, это уже то, что мы, о чем мы говорили. Но, в принципе, мы слышим музыку, независимо от того, на каком языке в данный момент говорят родители или те, которые рядом с человеком, который появляется на свет, он слышит музыку, он слышит мелодию. Не зря вот наши нигуны эти и молитвы очень есть красивые, которые поются.
Так на самом деле там... вот то, что ты сейчас говоришь, а я это воспринимаю, знаешь, как, что вот отдельные звуки, они в музыке. Вот, ну, талантливый человек, он может соединить отдельные звуки. То есть вот это разделение звуков, оно исправляется тем, что человек может их соединить и из этого сделать настоящую музыку, которая там его душу может приблизить ко Всевышнему и, ну, понимаешь, сделать
и
гармонию.
Можно даже не понимая, допустим, язык неизвестен, но можно понять, человек сердится сейчас или он в хорошем настроении.
Ну, да, да.
Даже вот по звуку.
А с другой стороны, вот разделение, скажем, отдельные буквы, когда талантливый человек соединяет их, он может сделать стихотворение, он может сделать там рассказ, поэму, роман. И это тоже есть свой вид приближения ко Всевышнему. То есть свой вид гармонии, свой вид совершенства. Понимаете? Ну вот ты когда послушаешь урок, ты поймешь, почему я именно вот в таком смысле это интерпретирую.
Может быть, я, по-моему, вам присылала, у меня была «Цена нашей жизни». Я не помню.
Да, стихотворение. У меня есть это.
Я пишу, и там «Жизнь», по-моему, я его называла. Может быть, оно подойдет, я не знаю. Я послушаю урок.
Ты
да.
послушаешь урок и скажи мне тогда,
А еще у меня, ну, тут более тяжелый стих. Я сегодня, я сижу на экзаменах, и когда мне совсем скучно, я что-нибудь пишу или... Окей. Сегодня мне прислала моя очень хорошая знакомая, она пишет стихи, но на иврите. И я иногда ее перевожу. Ну, то есть это стихи ее, в принципе, но я свое вкладываю. Она писала о треснувшей стене. Ну, такой очень глубокий, но он такой немножко печальный, но о том, что все восстановит. Ну, дай бог, чтобы...
Ну, вот это как раз очень... Ой, Ирина, вот это вот пришли. Это как раз к нашему уроку. Вот расколотая стена, понимаешь?
Да.
И что раскол, разделение, что оно, по идее, должно завершиться, наоборот, восстановлением.
Она там преподнесла, что это как... Я не помню, как я перевела, я честно не помню. Но я посмотрю.
Ну,
но
в ее
стихотворении на иврите, я могу и на иврите прислать тоже, там это как сон. Вот этот сон пройдет, мы проснемся, а стена уже есть. Целая, без трещин.
Ну, это тоже подход. Ну, хорошо, Риночка, я тебе каждый день хочу позвонить.
Это что?
Ну, мы поговорим, я надеюсь, скоро очень. Ну, хорошо, всех обнимаю, дорогие мои.
Спасибо.
Надеюсь, очень надеюсь, что в Хамиши мы встретимся, и я вторую часть вот уже теперь про Кораха расскажу, про имя Корах, и мы с вами поговорим еще.
Спасибо большое.
Все, всех обнимаю, Яночка, Лея, Ириночка, всего хорошего, дорогие.
Всего доброго.